предыдущей нашей передаче, посвященной готическому искусству периода правления Вацлава IV, мы рассказывали вам об особенностях скульптуры данного периода, а также ее сюжетной взаимосвязи с живописными произведениями. Сегодня речь пойдет о загадочном капуцинском цикле картин, а также о том, как и благодаря каким обстоятельствам искусство периода готики от своего расцвета перешло к стадии угасания. Подробнее об этом Оля Васенкевич.
От камня к монитору.
Беседуя об искусстве готического периода, мы уже неоднократно сталкивались с тем фактом, что имя художника история не донесла до наших дней. Однако еще более загадочно дело обстоит в том случае, если затруднительно определить изначальное предназначение произведения. Такая ситуация связана с циклом из 14 произведений, находящихся в коллекции Национальной галереи и известных под названием «Капуцинский цикл». В него входят 14 работ, на которых изображены головы Христа, Девы Марии, святого Иоанна Крестителя и 11 апостолов. В соответствии с последним предложенным датированием, эти произведения могли появиться в период 1410 до 1420 года.
К сожалению, нам неизвестно ни для какого сакрального интерьера были изначально предназначены эти картины, ни в каком контексте эти произведения появились. Тем не менее, ввиду того, что по значению эти 14 произведений, выстроенных в единый ряд с центральными образами Христа, Девы Марии и святого Иоанна Крестителя, имеют определенный смысл, то можно предполагать, что они были расположены в галерее или на хорах. Безусловно, их новейшее местоположение в монастыре капуцинов на Грачанах не является первоначальным, поскольку в средние века этого монастыря не было еще и в помине.
На Грачанах не средовека, либо этот объект в средовеку вообще не стоял.
Рассказывает куратор экспозиции средневекового искусства Национальной галереи, размещенной в Онежском монастыре, Степан Кахлумском. То, что последним местом хранения цикла был монастырь капуцинов на Грачанах, дает исследователям право предполагать, что первоначальным местом предназначения мог быть собор святого Вита. Автором же цикла мог быть упоминающийся в источниках придворный королевский художник, фигурирующий под именем мастер Кунц, который работал на территории старого города в Праге в 1405-1429 годах. Причиной такого отношения является тесная взаимосвязь произведений капуцинского цикла с портретом императора Зигмунда Люксембургского, находящегося ныне в Музее истории искусств в Вене, который появился, по всей вероятности, во время пребывания императора в Праге в 1436-37 годах. Несмотря на то, что в таком случае произведения бы отделяли друг от друга 20 лет, их обобщают сходная живописная технология и мотив. Именно это позволяет причислять оба произведения – к общему художественному течению, несмотря на временное отличие.
Мистер Кунц є доложен опакованно тоді в архіваліях, але нельзя йому приряджати.
Несмотря на то, что мастер Кунц неоднократно упоминается в архивных источниках, ему невозможно с точностью приписать авторство ни к одному из произведений. То есть речь может идти только о гипотетическом авторстве в связи с качеством данных произведений и их тесным сходством с другими полотнами, например, портретом Зигмунда Люксембургского, который мог позднее появиться в мастерской Кунца, когда дело отца было перенято его сыном Вацлавом. Тем не менее, эти предположения нельзя надежно подтвердить архивными источниками.
На закладе архивных промену никак сполезливее подтвердить.
Посетитель экспозиции средневекового искусства ни за что не пройдет мимо, оставив без внимания одну скульптуру, завершающую вацлавский период в готическом искусстве. Скульптура эта помещена в часовенке монастыря сестер Кларисинок. Это еще одна вариация Мадонны Крумовской, созданная из камня, а не из дерева, как может показаться на первый взгляд. Итак, с окончанием периода правления Вацлава IV для чешского искусства наступает не слишком благоприятный период – время значительных политических изменений и гуситских войн. Бывалая меценатская активность, связанная во времена правления Карла IV и Вацлава IV с государем, выдающимися церковными деятелями и появлявшимися все новыми и новыми монастырями, практически исчезает из городов. После окончания гуситских войн социальная структура общества значительно меняется. На первом плане по-прежнему выступают городские центры, что оказывает непосредственное влияние на возникновение весьма специфических культурных анклавов, которые в значительной мере наложили отпечаток и на характер художественной продукции в период поздней готики. Убедиться в этом мы сможем, посетив следующие залы экспозиции, расположенные в бывшем дармитории монастыря Кларисинок, так называемом барочном пробожеском домике.
В závěru té první části expozice, která zabírá bývalý ambit kláštera Clarisek, jsou instalována díla, která už vlastně nejsou spojena.
V заключительных залах экспозиции мы с вами увидим произведения, датируемые до 1450 года. Здесь было бы не лишним отметить, что гуситские войны сами по себе не означали конца художественной традиции, которая была на территории чешских земель весьма сильной. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, часть этой традиции удалось сохранить и передать во времена поздней готики. Однако, к сожалению, Чехии уже никогда не удалось стать столь выразительным культурным центром, откуда новейшие тенденции распространялись далее по центрально-европейскому региону. Даже уже в наиболее выдающихся произведениях, возникших в поздний готический период, мы можем наблюдать влияние близлежащих регионов, которые художники по-своему трансформировали и воплощали в своей живописи то, что было притягательным для местного окружения. Однако уже никогда богемский регион не стал тем законодателем, который бы распространял собственные мысли в художественных направлениях.
Тем регионом, который формулировал власне новые мышленки в витварных оборах.
Подытоживает Степан Кахлумска. Однако не будем забегать вперед. Об искусстве периода поздней готики мы еще услышим в наших следующих передачах. А пока, как мне кажется, было бы интересно уделить небольшую часть нашего внимания не только стилистическим аспектам готической живописи, но и прикладным моментам. В прошлый раз мы уже немного рассказывали вам о том, какими техниками и из чего создавалась скульптура в период готики. Сейчас было бы интересно узнать, менялись ли на протяжении этого периода каким-то образом материалы, используемые в живописи.
Ты материалы зустава и власне по целый средовек померне стандарт.
В большинстве своем материалы, использовавшиеся на протяжении средневековья, остаются одинаковыми. Большинство работ, представленных на экспозиции, а также в принципе большинство сохранившихся с того периода работ, являются живописью на дереве. Древесный материал несколько отличался в зависимости от региона, но в Центральной Европе чаще всего использовалась липа. Далее деревянная подкладка подготавливалась для рисования нанесением мелового слоя, а в заключении создавался, собственно, красочный слой, но создавался он методом наложения нескольких слоев краски, которые в итоге давали финальный цветовой тон. И, разумеется, нельзя забывать о золочении или серебрении некоторых частей работ.
Нам также удалось узнать, что, например, у золочения технологии действительно менялись с течением времени, не только выбором инструмента, но и уникальностью выполнения. Здесь мы можем различать и отдельные художественные регионы. Кроме того, мы уже могли заметить, что золотом покрывались не только части самого изображения, но и фон, который как раз в XIV веке был преимущественно позолоченным и чрезвычайно детально декорированным в различных техниках. Именно в проработке фона мы можем наблюдать изменения техники, поскольку с течением времени золоченый фон уступает место художественным средствам, открывается изобразительное пространство картины, а акцент перемещается на иной характер композиции, нежели было возможно ранее с единым фоном и изображением, находящимся на первом плане. Так-то ты, да-то 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 ты